Глава 7. Далеко не все приключения Титу оканчивались так удачно. Однажды она чуть было не поймала маленькую антилопу, но на выручку детенышу явилась мать и копытами едва не проломила хищнице голову. Титу никогда уже больше не повторяла этой ошибки. У нее пропала охота ловить антилоп. Раза два ей пришлось стремительно прыгать в сторону, спасаясь от укуса гремучей змеи. Несколько раз охотники стреляли в нее из дальнобойных ружей, но больше всего приходилось ей остерегаться волков. Волк много крупнее и сильнее койота, но зато койот быстрее бегает и всегда может спастись от волка в открытой местности. Гораздо опаснее встретиться с волком в каком-нибудь закоулке. У Тита была странная привычка, иногда наблюдавшаяся у волков и койотов, таскать во рту неизвестно зачем на протяжении многих миль всевозможные несъедобные вещи. Много раз бежала она трусцой милю или две, держа в зубах старый рог бизона или сапог, для того лишь чтобы бросить их, когда что-нибудь другое привлекало ее внимание. Эта странная привычка послужила причиной гибели нескольких борзых на ранчо Чимни Пот. Джек разложил цепь отравленных кусков мяса на западных холмах. Тито знала, что мясо отравлено, и не трогала его, но однажды она подобрала два куска и направилась через Литл Миссури к Чимни Пот. Дом она обошла на почтительном расстоянии, и когда услышала собачий лай, бросила куски. На следующий день собак выпустили погулять. Они наткнулись на отравленное мясо и съели его. Через 10 минут на земле лежало несколько мертвых борзых на сумму в $400. После этого был издан закон, запрещающий истреблять койотов отравой. И закон этот был очень полезен койотам. Титу скоро поняла, что охота даже на животных одной породы требует каждый раз особых приемов. Суслик, живший далеко от своих сородичей, достался ей очень легко, но другие суслики жили совсем близко друг от друга. Посреди поселка жил аппетитный, толстый суслик, настоящий староста, и Титу несколько раз пыталась поймать его. Однажды она уже подкралась к нему на расстояние прыжка, но вдруг шипение гремучей змеи совсем рядом заставило ее отступить. Змею не то чтобы интересовала судьба суслика, но она просто не любила, чтобы ее тревожили. И Тито, боявшаяся змей, принуждена была бросить охоту. Открыто напасть на старосту было невозможно, так как расположение его дома обращало всех обитателей поселка в его сторожей. И Титу оставалось только ждать, пока обстоятельства не подскажут ей какой-нибудь план. У койотов есть обыкновение наблюдать с возвышенного места за всеми, кто проезжает по дорогам, а потом спускаться и обнюхивать следы. Тоже проделывала и Титу. Однажды от города по направлению к югу проехал фургон. Тита приникла к земле и стала наблюдать за ним. Вот что-то упало на дорогу. Когда фургон скрылся из виду, Тито прыгнула на дорогу, чтобы по привычке понюхать след и посмотреть, что упало. Собственно говоря, упало яблоко. Но Тито увидела только непривлекательный круглый зеленый предмет вроде листа кактуса, правда без игл и с другим запахом. Она понюхала его, покатила и хотела уже пройти мимо. Но солнце так весело играло на яблоке, и оно так занятно катилось, когда она толкала его, что Титу подняла его и побрела обратно через холм, туда, где жили суслики. Как раз в это время два степных ястреба показались над поселком сусликов, и зверьки, завидя птиц, принялись лаять, подергивая хвостами, а потом попрятались в свои норки. Когда все суслики скрылись, Тито направилась к жилищу старосты, на которого она давно точила зуб. Оставив яблоко в каких-нибудь 2 футах от края ямы, служившей старости норой, она уткнулась носом в отверстие, чтобы насладиться аппетитным запахом жирного суслика. Его нора пахла вкуснее, чем все другие. Нанюхавшись вдоволь, Тито спокойно улеглась за ближайшим кустом в шагах в 20 от норы. Спустя несколько секунд какой-то отважный суслик выглянул из своей норки и, ничего не замечая, успокоительно залаял. Один за другим все суслики появились на поверхности, и через 20 минут жизнь в поселке кипела по-прежнему. Одним из последних вылез староста, всегда чрезвычайно заботившийся о своей особе. Он осторожно осмотрелся и затем забрался на верхушку своей насыпи. Нора суслика устроена наподобие воронки, идущей прямо в землю. Отверстие окружено высокой насыпью. Края насыпи с наружной стороны довольно пологи. Когда староста увидел странную круглую штуку, лежащую около его порога, он испугался. Подробный осмотр убедил его, что штука эта не опасна и, по-видимому, довольно интересна. Он осторожно приблизился к яблоку, понюхал и попробовал укусить его, но яблоко покатилось по гладкой и наклонной почве. Суслик последовал за ним, отщипнул кусочек и убедился, что перед ним редкое лакомство. Однако, каждый раз, когда он кусал яблоко, оно откатывалось все дальше и дальше. Никакая опасность, казалось, не грозила старости. Все его товарищи были на поверхности земли, и он беспечно гнался за катящимся яблоком. Яблоко, конечно, катилось к кусту в ложбинке, а за кустом притаилась Тито. Она съежилась, напрягла мускулистые ноги и ждала, пока расстояние между нею и сусликом не сократится до трех хороших прыжков. Тогда она, как стрела, пущенная супругой тетивы, бросилась вперед, и жертва была, наконец, в ее власти. Мы никогда не узнаем, случайно ли яблоко было оставлено перед норой суслика, или это было сделано с целью. Как бы то ни было, яблоко на этот раз очень пригодилось Тито. Если бы такой случай приключился еще два раза с Тито или каким-нибудь другим умным койотом, а обыкновенно такие случаи выпадают на долю умных, у койотов легко мог бы появиться новый, всеми признанный способ охотиться. Глава 8. Пришла весна. Казалось, природа сказала себе: надо создать место, в котором соединялось бы все, что есть на земле чудесного, рай для людей, животных и птиц. И создала эти прекрасные дикие холмы, кипящие жизнью, где открытые прерии переплетаются с тенистыми рощами, а на солнце сверкают озера и ручьи. Здесь, в этой стране холмов, в этой стране вечно яркого неба и вечно яркой земли, природа щедро рассыпала дары, которые она в других местах распределяет скупо, как золото. Маленькие ложбины на западе от холма Чимни покрылись свежей травой. Весна разукрасила землю пестрыми цветами, и даже кактус, самое убогое из растений, удивил мир прекрасным цветком, столь же мало похожим на него, как жемчужина на свою мать-раковину. В ложбинах и на холмах везде благоухала весна. Наступал конец зимней голодовки, начиналось летнее раздолье. В это-то время природа повелевает маленьким койотам увидеть, наконец, свет. Матери не нужно учиться любить своих беспомощных детей. В своей темноватой темной берлоге Тита нянчила, лизала и ласкала своих детенышей. Но любовь к детям так же велика, как и беспокойство за их жизнь. В прежнее время Тита должна была заботиться только о себе. Все, чему она научилась во время своего странного детства, все, что она узнала впоследствии, служило ей только для самосохранения. Теперь она забыла себя ради своих детей. Главной ее заботой было сохранить свое убежище в тайне. Тито уходила и приходила с величайшей осторожностью и только после того, как внимательно исследовала местность. Люди знали Тито только как существо с ужасной пастью, с ногами, не умеющими уставать, существо, одаренное необыкновенным коварством и всюду оставляющим за собой следы разрушения. А детеныши знали ее как любящую, нежную кормилицу и защитницу. Она кормила и отогревала их, сторожила их внимательно и умно. Она всегда была готова на отчаянную борьбу и всевозможные уловки для того, чтобы защитить их в минуту опасности. Новорожденный койот неуклюж, глуп и для каждого, кроме своей матери, довольно непривлекателен. Но когда глаза его раскроются, ноги окрепнут, когда он научится играть на солнышке со своими братьями и бежать, сломя голову на нежный зов матери, принесшей пищу, маленький койот превращается в самое ловкое, самое прелестное существо на свете. И когда 9 детенышей Тито подросли, не надо было и материнской нежности, чтобы с нежностью наблюдать за ними. Наступило лето. Детеныши уже ели мясо, и Тито с помощью оседланного была постоянно занята добыванием пищи для себя и детей. Иногда она приносила домой суслика, иногда возвращалась с пастью полной мышей, а иногда ей даже удавалось поймать большого кролика. Наевшись, все семейство располагалось на солнышке. Тита всходила на какой-нибудь холм и обозревала землю и воздух своими острыми глазами, заботясь о том, чтобы ни один враг не нашел их счастливого дома. А веселые детеныши играли или охотились за бабочками, или затевали отчаянные схватки друг с другом, или, наконец, теребили кости и перья, валявшиеся у порога их норы. Только один, самый слабенький, как это случается в каждой семье, оставался около матери и карабкался ей на спину или тормошил ее за хвост. Какое это было трогательное зрелище! Тито была горда и счастлива. Глава 9. Пастух Джек перепробовал много планов разбогатеть, но они лопались один за другим, как только Джек убеждался, что для их осуществления необходимо работать. Однажды ему пришло в голову, что можно разбогатеть, разводя домашних птиц. Недолго думая, он купил дюжину индюшек и поселил их в углу своей убогой хижины. 2 дня индюшки были предметом его нежнейших забот, но уже на третий он представил их самим себе. И всякий раз, когда Джек возвращался из странствий в свою неприветливую хижину, он убеждался, что число индюшек уменьшается. Наконец, в живых остался всего один старый индюк. Джека не особенно огорчала потеря, но он негодовал на вора. Его главным занятием теперь сделалось истребление волков и койотов. Скотоводы снабдили его ядами, капканами и лошадьми. Надежный человек получил бы еще и денег в придачу, потому что скотоводы — народ щедрый, но Джек не был надежным человеком. Вести против койотов серьезную войну было всего удобнее летом, когда все логовища полны детенышей. Чтобы отыскать такое логово, существует несколько способов. Один из них — влезть на холм и высмотреть койота, несущего пищу своим детям. Ленивому Джеку больше всего нравился именно этот способ, потому что он требовал продолжительного и спокойного лежания на земле. Положив рядом с собой трубу и отпустив лошадь, Джек проводил неделю за неделей на каком-нибудь холме. Он громко храпел и лишь изредка оглядывал окрестность сонными глазами. Койоты выучились избегать открытых пространств и обычно пробирались домой по лощинам и овражкам. Но это, конечно, удавалось не всегда, и однажды взгляд Джека случайно упал на темное пятно движущиеся по открытому склону холма. Джек узнал койота. Видно было, что он несет что-то в своей пасти, а это означало, что поблизости находится логовище с его детенышами. Джек заметил место и на следующий день вернулся, чтобы снова наблюдать. Прошел целый день, а он ничего не увидел. Но на третий день Джек заметил темного койота. Это был оседланный, который нес в зубах большую птицу. При помощи бинокля Джек разглядел, что койот несет индюка. Он теперь понял, куда девались его индюшки, и поклялся жестоко отомстить врагу, когда найдет его жилье. Он следил за оседланным, сколько было возможно, а затем отправился на то место, где потерял его из виду. Но тут он не нашел никаких следов и не добрался до лощины, в которой играли дети Тито. Между тем оседланный спустился в эту ложбинку и издал тихое рычание, которое всегда вызывало наружу 9 голодных детенышей. Они накинулись на индюка и теребили его, пока не разорвали на куски, а, получив каждый свою долю, разбрелись в разные стороны и молчаливо принялись за еду. Лишь изредка издавали они тихое рычание при приближении кого-нибудь из братьев и сверкали белками глаз, стараясь уследить за всеми движениями соседей. Дело не обошлось без драки, но заботливая мать тотчас же прекратила грызню, разделив индюка на равные части. Тогда буяны разбрелись кто куда, облизывая губы и покачивая головами, а самый маленький нырнул в нору, с торжеством неся свою добычу, громадную голову индюка. Глава 10. Джек чувствовал, что койот, укравший его индюка, совсем разорил его, погубил, и он поклялся, что заживо сдерет шкуру с детенышей, когда найдет их, и с удовольствием мечтал об этом. Попытка выследить оседланного оказалась неудачной, и все поиски его логовища были напрасны, но он был уже готов ко всевозможным неудачам. На случай, если найдет логовище, он захватил лопату и заступ, а если не найдет, белую живую курицу. Он отправился на полянку недалеко от того места, где видел оседланного, и там привязал курицу к полену. Курица отбежала, насколько позволяла ей веревка, а затем улеглась на землю, растерянно хлопая крыльями. Под вечер Титу пошла на охоту. Нора ее была близко, и она строго следовала правилу никогда не показываться на открытом месте. В прежние времена койоты обыкновенно бегали по самому гребню холма, чтобы глядеть по обе его стороны, но Тита знала, что так ее наверняка увидит, и поэтому всегда пробиралась по склону недалеко от вершины, лишь изредка высовывая морду, чтобы заглянуть через гребень. В этот вечер она с обычной осторожностью отправилась добывать ужин своим детям, и ее зоркие глаза скоро разглядели белую курицу, метавшуюся из стороны в сторону. Титу была сбита с толку. Это было что-то новое. Курица походила на легкую добычу, но Тита опасалась. Она покружила вокруг птицы, но в конце концов решила лучше оставить ее в покое. Она двинулась дальше и вдруг почувствовала легкий запах дыма. Осторожно повернув в ту сторону, она наткнулась на стоянку Джека. Тут была его постель, паслась лошадь со спутанными ногами, а на догоревшем костре стоял котелок, и его запах был обычным запахом человеческих стоянок. В котелке варилось кофе. Тито сделалось не по себе, когда она увидела, что так близко от ее дома находится человек. Но она все же отправилась на охоту, а Джек, на закате вернувшийся вместе с курицей к месту стоянки, так и не узнал, какой гость у него побывал. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.